Заблуждение о материи и истина.
Люди посвящают почти всю свою жизнь достижению материальных благ. Чтобы вести более качественную и благополучную жизнь, они зачастую, не задумываясь, проводят дни в погоне за повседневными делами. Но существует ли на самом деле эта материя, за которой мы постоянно гонимся? Существуют ли в действительности красивые дома, роскошные автомобили, самые последние модели телефонов, ради обретения которых мы усердно трудимся на протяжении всей жизни? Или же все это лишь образ, существующий исключительно в нашем сознании, подобно тому, что мы видим в своих снах? А быть может, сами того не осознавая, мы живем внутри симуляции?
Что такое материя?
Подлинная суть материи, а именно тот факт, что материя не состоит из вещества, на сегодняшний день является научно доказанной истиной. Квантовая физика, доказав способность материи превращаться в форму, энергии и продемонстрировав возможность одновременного нахождения одного объекта в разных местах, уже и без того перевернула вверх дном все постулаты материалистов. Известный физик профессор Фред Аллен Вольф следующим образом охарактеризовал истину о том, что материя не является такой, какой ее утверждают материалисты.
Объекты создаются вовсе не другими объектами. То, что создает объекты, это идеи, понятия и знания.
Когда мы переступаем порог квантового мира, мы осознаем, насколько хрупко то, что мы принимали за реальность. Свет подобен материи и в то же время ведет себя как волна. Эта частица, называемая фотоном, перемещаясь в пространстве, движется как волна энергии. Однако, сталкиваясь с препятствием, она ведет себя так, словно является физическим объектом и проявляет себя в виде крошечных частиц. Этот удивительный факт стал поворотным моментом в зарождении современной физики. Данное открытие, начавшееся с Планка, было развито величайшими именами в истории науки, такими как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Луи де Бройль, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Поль Дирак и Вольфганг Паули. Каждый из них за эти революционные открытия был удостоен Нобелевской премии. Открытие Луи де Бройля изменило все. Он показал, что в субатомном мире существуют не только частицы, но и волны. Он доказал, что электроны, протоны и все то, что мы знаем как материю, на самом деле представляют собой волны энергии. В этот момент материалистический взгляд пошатнулся. Ведь основа представления о том, что материя — это абсолютная реальность, рухнула. Внутренняя часть атома оказалась не такой существенной, как мы полагали, а представляла собой колебания, не похожие на материю. Частицы то становились видимыми, то переходили в волновое состояние и буквально исчезали. То есть концепция абсолютной материи в один миг превратилась в абстрактный поток энергии. Это была колоссальная революция. Квантовая физика показала нам, что то, что мы называем реальным миром, на самом деле является отражением, плоскостью восприятия. Материя была не настолько твердой, как мы думали. Реальность формировалась под воздействием наблюдения. Профессор Ханс Петер Дюр, Один из руководителей Института физики общества Макса Планка подытожил эту истину следующим образом.
Из чего бы ни состояла материя, она сделана не из материи. Наши сны и ощущения.
Чтобы лучше понять истинную суть материи, давайте на мгновение остановимся и взглянем на сны. В наших снах тоже есть свой мир. Там мы ходим, разговариваем, прикасаемся к стенам и чувствуем ветер. Все кажется реальным, пока мы не проснемся. Однако в действительности все эти образы, звуки и ощущения формируются целиком внутри нашего сознания, несмотря на то, что во внешнем мире они никак не существуют. Тело во сне, дом во сне, города во сне, которые мы принимаем за реальность, все это состоит исключительно из электрических сигналов, обрабатываемых в нашем мозге. Примечательно, что в повседневной жизни происходит точно такой же процесс. Сигналы света, звука и осязания, поступающие из внешнего мира, снова обрабатываются в нашем мозге. Мы не можем знать, существует ли для них реальный аналог во внешнем мире. То есть технически между сном и реальной жизнью нет никакой разницы. И то, и другое формируется в мозге. Подводя итог, человек взаимодействует исключительно со своими восприятиями. Все, что он видит, слышит и чувствует, является восприятием, формирующимся внутри него самого. В действительности он не может выйти за рамки этих восприятий. Ведь все сцены, которые он видит, это образы, специально раскрывающиеся перед душой. Не существует ни одного доказательства материального существования материи. Все, что мы воспринимаем с помощью пяти органов чувств, состоит лишь из восприятий, формирующихся в нашем мозге. В таком случае для нас абсолютно невозможно напрямую достичь мира, находящегося за пределами нашего мозга. Когда мы видим сон, мы не можем понять, что переживаемое нами нереально. Точно так же и сейчас, живя в этом мире, нам трудно признать, что видимое нами — лишь иллюзия, возникающая в нашем сознании. Между тем, наш способ восприятия образов, которые мы называем реальной жизнью, совершенно идентичен тому, что происходит в сновидениях. В обоих случаях изображение формируется в нашем мозге. Одни и те же сигналы приводят в действие одни и те же центры мозга. Поэтому с точки зрения формирования и реальности между образом во сне и тем, что мы называем реальностью, нет никакой разницы. Наблюдая оба этих образа, мы не сомневаемся в их реальности. Но как быть с тем, что мы видим прямо сейчас? Человек, видящий во сне, что он гуляет по полю подсолнухов, проснувшись, осознает, что на самом деле лежит в своей постели. Просыпаясь ото сна, мы можем сказать: «Оказывается, это был всего лишь сон». Но как мы можем доказать, что то, что мы видим сейчас, не является сном? Разумеется, мы не можем этого доказать, потому что в обоих случаях, будь то сон или реальная жизнь, человек наблюдает одни и те же образы. Значит, все существа — лишь иллюзия. Реальность, которую нам показывают, словно сцену из фильма. Но этот фильм создаем не мы. Кто же тогда формирует этот фильм безупречной реальности? Кто воссоздает этот мир? Живой, красочный, звуковой и осязаемый во всех деталях. Вот в чем заключается истинный вопрос. Кто является творцом этой совершенной реальности, которую мы созерцаем в своем сознании? Ответ один, и он очевиден. Это наш Всевышний Господь Аллах, который в каждый миг творит все сущее из ничего и создает все лишь по своему слову «будь». Аллах – Творец всего сущего, обладатель бесконечной силы и могущества, сообщает нам эту истину в Коране следующим образом.
«Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Он – первосоздатель небес и земли. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать: «Будь, как это сбывается».
Зрение.
Посмотрите вокруг. Каким красочным, каким живым мы видим этот мир. Синее небо, бирюзовое море, разноцветные цветы. Сцена, окрашенная в тысячи оттенков света. Невозможно не восхищаться. Все это — бесконечные причины и красоты для того, чтобы мы благодарили Аллаха. Но если я скажу вам, что за пределами нашего сознания на самом деле нет никакого света, может быть, трудно поверить, если сказать, что лампы, автомобильные фары, неоновые вывески и даже солнце в небе в действительности не излучают свет в том понимании, к которому мы привыкли. Ведь мы познаем внешний мир благодаря существованию света. Однако реальность сильно отличается от того, что мы думаем. На самом деле во внешнем мире нет света. То, что мы называем светом, является лишь восприятием, возникающим внутри нашего мозга. В действительности же снаружи господствует кромешная тьма. Когда сигналы, принимаемые нашими глазами, интерпретируются мозгом, мир предстает перед нами как освещенный. Техническое объяснение простое. Солнце и другие источники света посылают электромагнитные частицы на различных углах волн, то есть фотоны. Эти фотоны рассеиваются во Вселенной. Но сами по себе эти частицы не являются светом. Это всего лишь пакеты энергии. Точно так же, как радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Некоторые из этих частиц настолько тяжелы и несут в себе такое огромное количество энергии, что зачастую они расщепляют молекулы, с которыми сталкиваются, и продолжают свой путь, почти не отклоняясь. В этом кроется причина того, почему радиация приводит к раку. Более слабые виды используются в рентгеновских аппаратах. Рентгеновский аппарат делает то, что превращает невидимые волны в видимый свет. То есть изображение — это на самом деле искусственное восприятие, создаваемое для нас аппаратом. Этот пример показывает. Свет существует только тогда, когда он воспринимается глазом и интерпретируется мозгом. Подобно тому, как технологические устройства улавливают невидимые субатомные частицы и превращают их в изображение на экране, человеческий мозг воспринимает в виде изображения электрические сигналы, возникающие в результате химических реакций, запускаемых фотонами. Во внешнем же мире нет освещенности в том смысле, в каком мы ее определяем. Все прозрачно. А то, что мы называем светом, это чистое восприятие. Человек не создавал эту систему восприятия по собственной воле. Наши органы чувств сотворены специально для того, чтобы мы выражали благодарность. Наш Господь в Священном Коране обращает внимание на этот факт следующим образом.
«Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. скажи: «Он — тот, кто создал вас и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Как же мала ваша благодарность!»
Теперь перейдем к вопросу цвета. Задумывались ли вы когда-нибудь о цветах? На самом деле во внешнем мире нет такого понятия, как цвет. Ни один объект сам по себе не имеет цвета. Цвет — это лишь интерпретация, производимая в нашем мозге. Чтобы понять это, мы можем изучить, как наши компьютеры интерпретируют цвета. Компьютеры работают исключительно за счет электрических токов. Задумывались ли вы когда-нибудь о том ярком желтом оттенке, который вы видите, глядя на лимон? Существует ли в действительности во внешнем мире такой цвет, как лимонно-желтый? И как именно воссоздается этот желтый цвет, когда лимон отображается на мониторах наших компьютеров, при том, что мы знаем, что по кабелям не течет краска? Давайте взглянем немного ближе. Приблизьтесь к изображению лимона на вашем экране. Вы увидите, что этот желтый цвет на самом деле состоит из бесчисленных мелких пикселей. Внутри каждого пикселя есть три крошечных источника света — красный, зеленый и синий. По компьютерным кабелям миллиарды раз в секунду проходит электрический ток. Язык этих токов довольно прост. Низкое напряжение — 0, высокое напряжение — 1. То есть только есть или нет. Эти единицы и нули превращаются процессором в числа. И эти числа определяют, насколько ярко от 0 до 255 будет светиться лампа того или иного цвета в пикселе на экране. Таким образом, из смешения красного, зеленого и синего цветов можно создавать новые цвета. В примере с лимоном компьютер дает следующую команду. Красный — 255, зеленый — 250, синий — 205. То есть открой красный полностью, зеленый открой почти полностью, а синий немного приглуши. Таким образом, когда мы смотрим, мы наблюдаем, как электричество, поступающее по кабелям, интерпретируется и выводится в виде желтого цвета. Наши компьютеры заранее запрограммированы так, чтобы интерпретировать электрические токи определенных значений как желтый цвет. То есть реальным здесь является то, как интерпретируется электричество. Сам по себе желтый цвет нереален. А как обстоит дело в нашем мозге? В человеческом мозге наблюдается аналогичное поведение. Когда мы смотрим на лимон, отражающиеся от него фотоны, которые сами по себе не являются цветом, то есть частицы света попадают в наш глаз, стимулируют клетки сетчатки, и эти стимулы превращаются в электрические сигналы. Наш мозг расшифровывает эти сигналы и придает значение этой длине волны. Мозг говорит: «У меня этот электрический ток соответствует желтому цвету». В действительности же ни лимон не является желтым, ни свет не имеет цвета. Все, что мы видим со всеми деталями, это не что иное, как интерпретация электрических сигналов. Электрические сигналы, поступающие из наших глаз в мозг, обретают для нас смысл. Эти сигналы в каждый миг заново создаются в нашем сознании как цвет. В действительности все прозрачно. Ни электрический ток не имеет цвета, ни фотоны. Цвета в каждый миг заново воссоздаются в нашем мозге. Этот лимон, который, как нам кажется, мы можем видеть, в действительности является образом, созданным в нашем сознании. Творцом всего этого безупречного порядка, определившим для нас цвета, является Аллах, Господь миров. Аллах обращает внимание на эту тему в Коране.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Окраска Аллаха. И чья окраска может быть лучше окраски Аллаха? И мы поклоняемся только Ему.
Вслух.
Звук — это в действительности колебание, которого не существует во внешнем мире. Это электрический сигнал, возникающий в результате воздействия звуковых волн на мелкие косточки в ухе. Ни одна нота не имеет реального существования, и ни одна мелодия не обладает физической формой, парящей в воздухе. Все эти звуки, всю эту музыку мы на самом деле слышим внутри своего мозга. Тембр инструмента. Голос человека. Все это лишь сигналы, интерпретируемые в нашем мозге. За пределами нашего мозга звука не существует. Там царит абсолютная тишина. Во внешнем мире существуют лишь физические колебания, называемые звуковыми волнами. Превращение же этих колебаний в осмысленный звук происходит не снаружи и не в нашем ухе, а внутри нашего мозга. То есть музыка в действительности играет не во внешнем мире. Она звучит внутри нас. В Коране Аллах говорит следующее.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. То, что на небесах, и то, что на земле, славит Аллаха, властелина, святого, могущественного, мудрого.
В каждой точке Вселенной есть свой ритм. Атомы, звезды, сердца. Все они являются частью одного и того же божественного оркестра. Все непрестанно славит Аллаха.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами они сотворены?
Осязание.
Задумайтесь. Вы протягиваете руку и чувствуете, что прикасаетесь к чему-то. Но действительно ли вы прикасаетесь? Физически прикоснуться к чему-либо на самом деле невозможно. Представьте баскетболиста. Кажется, что он крепко держит мяч обеими руками. Его пальцы соприкасаются с поверхностью мяча, и он словно обхватывает его, оказывая давление. Но это всего лишь иллюзия. В действительности атомы на пальцах игрока никогда не соприкасаются с атомами мяча. Когда атомы приближаются друг к другу, окружающие их электроны также сближаются. Именно в этот момент вступает в силу электромагнитная сила. Электроны отталкивают друг друга посредством виртуальных фотонов. И это отталкивание настолько мощное, что реальное соприкосновение двух атомов становится абсолютно невозможным. То есть пальцы, держащие мяч, на самом деле не касаются его поверхности. Просто межатомная сила отталкивания создает в нашем мозге ощущение контакта. В этот миг мы полагаем, что прикоснулись. В то время как то, что мы называем осязанием, это всего лишь электрический сигнал, интерпретируемый мозгом. В данном случае будет верным сказать следующее. За всю свою жизнь мы ни к чему не прикоснулись в подлинном смысле этого слова. этот физический факт ведет нас к более глубокой истине. Все, к чему, как нам кажется, мы прикасаемся, в действительности состоит лишь из восприятия, формирующегося в нашем мозге. Человек может с недоверием относиться к таким своим чувствам, как зрение, слух или обоняние. Однако именно ощущение осязания создает впечатление, что внешний мир действительно существует. Между тем, в реальности осязание, как и другие органы чувств, является сигналом, формируемым в мозге. Если мозг не получит этот сигнал, человек не сможет почувствовать материю, даже если вступит с ней в контакт.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха.
А как же наша боль? Боль ощущается такой реальной. Не правда ли? Когда мы ударяемся коленом, мы мгновенно чувствуем эту ноющую боль. Нам кажется, будто боль исходит прямо изнутри колена. Однако с научной точки зрения ситуация выглядит совершенно иначе. В момент удара стимулируются нервные окончания под кожей. Эти импульсы превращаются в электрические сигналы и через спинной мозг передаются в головной мозг, в центр боли. Мозг интерпретирует эти сигналы. То есть место, интенсивность и характер боли формируются в мозге. При этом поступающее в мозг электричество кодируется таким образом, что мы проецируем эту боль на определенную область тела, в то время как в самой этой области нет сознания, ощущающего боль. Наше колено даже не подозревает о собственной боли. В связи с этим возникает вопрос: если боль формируется исключительно внутри мозга, то кто же тогда в действительности испытывает страдания? Страдает ли ваше тело, которое вы видите в зеркале, или же ваша душа, которая наблюдает электрические сигналы в вашем мозге в виде образов? Подобно видимым нами образом, ощущаемая нами боль — это восприятие, производимое внутри мозга. Интерпретируя различные электрические сигналы, мозг одновременно создает как образ падения, так и ощущение боли. Подобно видимым нами образом, ощущаемая нами боль — это восприятие, производимое внутри мозга. То есть мы одновременно видим, как мы подаем, и чувствуем боль от этого падения. Но оба этих переживания происходят в одном и том же центре — в нашем мозге. В действительности ни колено не болит, ни образ не испытывает страданий. И боль, и образ — это безупречное восприятие, создаваемое Аллахом в нашем мозге, подобно сцене во сне. Каждая боль, каждое чувство, каждое ощущение — это чудо, сотворенное Аллахом особым образом.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны.
Голос.
Вкус — это одно из самых приятных чувств в нашей жизни. Кусочек шоколада, свежий лимон, любимый фрукт. все они словно несут на кончике нашего языка невероятное счастье. Но задумывались ли вы когда-нибудь, где в действительности формируются эти вкусы? Давайте разберем это вместе. На языке человека расположены 4 основных типа химических рецепторов. Сладкого, соленого горького и кислого. Подобно тому, как на экранах компьютеров в результате сочетания красного, зеленого и синего цветов в разных пропорциях возникают бесчисленные оттенки. Комбинации этих 4 вкусовых рецепторов на нашем языке формируют 1000 различных вкусовых ощущений. С каждым проглоченным кусочком пищи эти рецепторы улавливают содержащиеся в ней химические вещества и посредством ряда сложных процессов преобразуют их в электрические сигналы. Когда эти сигналы достигают головного мозга, он интерпретирует их, и это мы называем вкусом. Когда вы едите кусочек торта, к образу торта, возникающему в вашем мозге, добавляется сигнал сладости, формирующийся там же. Объединение этих 2 восприятий рождает чувство, заставляющее вас наслаждаться тортом. В то время как вы с аппетитом едите торт, на вашем языке происходит лишь превращение нескольких химических веществ в электрические сигналы. Сам же вкусовой опыт полностью формируется в вашем мозге. В действительности вы никогда не взаимодействуете с объектами внешнего мира напрямую. Вы не можете увидеть, почувствовать запах или вкус самого лимона. Вы воспринимаете лишь то, как ваш мозг интерпретирует этот объект. Если бы вкусовые рецепторы перерезали хотя бы на мгновение, то какую бы самую любимую еду в мире вы ни ели, ваш мозг никогда бы не ощутил этого вкуса. Вкусовое восприятие исчезло бы полностью. Пусть вас не вводит в заблуждение то, что вкус всего, что вы едите, кажется таким ярким и реальным. Все лакомства, которые вы, как вам кажется, пробуете на вкус, состоят лишь из безупречной совокупности восприятий, формирующихся в вашем мозге. Научная реальность говорит нам следующее. То, что мы называем вкусом, это не сам внешний мир, а смысл, который наше сознание придает ему. В действительности, ничто само по себе не является соленым, сладким, кислым или горьким. Вкус возникает тогда, когда электрические сигналы, созданные рецепторами языка, улавливающими химические вещества в пище, достигают мозга, и мозг интерпретирует эти сигналы. Ничто из того, что мы едим, в подлинном смысле не обладает вкусом. Например, горечь – это восприятие, которое уже изначально заложено в вашем мозге в готовом виде. Когда от языка к мозгу поступают электрические сигналы, соответствующие ощущению горечи, мозг интерпретирует их, и вы думаете: «Да, этот перец действительно горький». Создателем этой совершенной вкусовой системы, позволяющей нам безупречно и во всех тонкостях воспринимать все разновидности вкусов. Сладкое, соленое, кислое, горькое и многие другие, является Господь миров, обладающий бесконечной силой и могуществом.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Он – тот, кто создал сады на трильяжах и без трильяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходство и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки, но не излишествуйте, ведь Он не любит тех, кто излишествует.
Обоняние.
Если спросить человека, как ты чувствуешь запахи, он, скорее всего, ответит носом. Но это не совсем так, как мы думаем. Профессор нейробиологии Йельского университета Гордон Шепперд объясняет эту ситуацию следующим образом.
Мы думаем, что нюхаем носом, но это все равно, что сказать, будто мы слышим мочкой уха.
На самом деле, механизм нашего обонятельного восприятия основан на том же принципе, что и другие органы чувств. Та часть носа, которую мы видим снаружи, является лишь переходным туннелем. Ее функция ограничивается тем, чтобы впускать молекулы запаха из воздуха внутрь. Летучие молекулы, составляющие аромат ванили, розы или лаванды, достигают обонятельного эпителия, расположенного в глубине нашего носа. Там они взаимодействуют со специальными рецепторами на дрожащих волосках. Это взаимодействие мгновенно превращается в электрические сигналы, и эти сигналы интерпретируются обонятельным центром нашего мозга. Таким образом, то, что мы называем запахом, это не что иное, как восприятие в нашем мозге, вызванное электрическими сигналами от молекул. Приятный или неприятный? Аромат парфюма, цветов, еды или морского бриза. Все запахи, которые вам нравятся или не нравятся, формируются не снаружи, а в вашем сознании. Более того, молекулы запаха никогда не проникают в сам мозг. Как и в случае со звуком и изображением, единственное, что достигает вашего мозга, это электрические сигналы. То есть все ощущаемые нами запахи состоят исключительно из электрической интерпретации мозгом молекул, поступающих из внешнего мира. В таком случае у запаха нет и направления. Поскольку все запахи, несмотря на то, что мы считаем их исходящими снаружи, в действительности воспринимаются в одной единственной точке – в обонятельном центре нашего мозга. Кажется, будто аромат пирога поднимается из духовки. Запах еды распространяется из кухни. Аромат цветов доносится из сада. А запах моря переносится ветром за сотни метров. Все эти запахи, независимо от того, откуда, по вашему мнению, они исходят, формируются в вашем мозге. Во внешнем мире за пределами мозга не существует понятия запаха, доносящегося справа, слева, спереди или сзади. Каждый запах воспринимается в одном и том же центре, в одной и той же точке. Мы приписываем это восприятие внешним веществам. Точно так же, как образ цветка формируется не в вашем глазу, а в мозге, так и запах этого цветка возникает не в носу, а внутри вашего обонятельного центра. Даже если снаружи действительно есть какой-то запах, вам не удастся воспринять его в его истинном виде. Вы воспринимаете его только в том виде, в каком его воспринимает ваш мозг. Философ Джордж Беркли, осознавший эту истину много лет назад, говорил: «Мозг
Сначала считалось, что цвета, запахи и другие наши ощущения существуют в реальности, но впоследствии такие взгляды были отвергнуты, и выяснилось, что они существуют лишь благодаря нашим ощущениям.
Создателем бесчисленных запахов в нашем сознании, определившим для нас их направление, является Господь миров Аллах, всемогущий и обладатель величайшего искусства творения.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Он установил землю для тварей. На ней есть фрукты и финиковые пальмы с чашечками, а также злаки с листьями и травы благоуханные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?
Мозг.
Внешний мир оживает перед нами подобно колоссальному полотну, наполненному цветами, звуками и текстурами. Между тем, место, где создается все это великолепие, погружено в кромешную тьму и абсолютную тишину. В этой закрытой коробке внутри нашего черепа, в этом полуторакилограммовом кусочке плоти, куда никогда не проникает свет и где никогда ни эхом не отдается звук, каждую секунду сталкиваются миллиарды электрических сигналов. Но если явление, которое мы называем материей, здесь представляет собой лишь низкокачественный электрический сигнал, то что же тогда такое сама структура, называемая мозгом? Если мозг строит для нас Вселенную, интерпретируя поступающие из внешнего мира электрические сигналы, то разве наши знания о самом мозге не являются точно такой же интерпретацией? Когда мы видим себя в зеркале или наблюдаем за своим мозгом на аппарате МРТ, мы на самом деле снова смотрим на изображение, представленное нам нашим же мозгом. Так, является ли мозг действительно материей, или же он, подобно нашим снам, тоже лишь иллюзия? Суть дела в том, что даже если мы примем наш мозг не за иллюзию, а за осязаемую материю, мы все равно столкнемся с великой тайной. Согласно науке, сама реальность — это не что иное, как энергия. Современная физика доказала, что атомы и электроны, составляющие наш мозг, как и все остальное, являются не твердыми объектами, а пакетами энергии и уплотненными волновыми функциями, вибрирующими на определенных частотах. Это базовая структура материи, которую мы считали незыблемой. При спуске на субатомный уровень уступает свое место глубокой пустоте и колебаниям. Если все в своей основе состоит из энергии, то значит ли это, что энергия воспринимает энергию? Если мозг, как и все остальное, является флуктуацией энергии, то кто же в действительности тот, кто видит, слышит и говорит «Я здесь»? Или же наш разум принадлежит к истине, находящейся за пределами этой вселенной восприятий? Чтобы понять эту грандиозную игру нашего разума, давайте снова заглянем в глубины сна. Во сне вы можете увидеть себя искусным нейрохирургом. Вы чувствуете металлическую прохладу скальпеля в своей руке и до мельчайших деталей видите извилины мозга, который оперируете. В тот миг этот мозг является для вас абсолютной реальностью. Однако, проснувшись, вы осознаете, что ни скальпеля, использованного во время операции, ни мозга, над которым вы проводили манипуляции, ни даже вашего собственного тела, включая мозг во сне, в действительности не существовало. Все это было вымыслом, созданным в вашем сознании. Чем же отличается ваш мозг в этом мире, где вы сейчас считаете себя бодрствующим от того воображаемого мозга во сне? Если во сне все ощущается таким полным и реальным, то как мы можем быть уверены, что наш нынешний опыт не завершится высшим пробуждением? Вся эта вселенная чудес в действительности является непрерывным шедевром, который демонстрируется высшему существу, называемому нами душой. В этом процессе мозг является лишь средством, посредником. Когда все, что мы считали физическим, на субатомном уровне превращается в проблески энергии, остается лишь одна истина. Это грандиозное искусство. Проявление, которое в каждый миг заново создает наш Господь, обладающий бесконечным разумом. Все сотворенное — это лишь тень, иллюзия. Вечным же и истинным является исключительно Аллах, Господь миров. А мы же созерцаем Его искусство, как дарованные нам красоты, проникнувшись духом, исходящим от Него.
Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. Они скажут: «А горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали? Это то, что обещал милостивый». И посланники говорили правду. –